Журналист, шеф-редактор «Спутник Литва» Марат Касем о том, как относятся к российским журналистам на Западе.
В странах Запада российских журналистов не считают за журналистов, начнем с этого. То есть прямо говорят, что вы не являетесь представителями этой профессии, потому что вы являетесь пропагандистами. То есть у вас одна точка зрения, хотя мы приглашаем и приглашали представителей официальных структур этих государств, имеется в виду прибалтийских, европейских, на то, чтобы они дали другую точку зрения. Но они же не ходят, они отказываются, они напрямую декларируют в своих документах на официальном уровне, в официальных переписках, которые появляются в их местных западных СМИ, о том, что запрещается общаться со спутником. Нельзя с ними разговаривать. Они такие прокаженные находятся. То есть поэтому, несмотря на то, что они сами занимаются это даже не пропаганда, это такая, знаете, фанатичное декламирование одних и тех же вещей о том, что в России все плохо, вне зависимости от того, что там происходит. Несмотря на это, они считают пропагандистами именно российских журналистов. Работать невозможно, то есть это в принципе невозможно. Можно это делать только какими-то подпольными путями. То есть никто никогда не выдаст в европейской стране, я имею в виду Восточную Европу, такую как Польша, там, например, Прибалтика, Чехия, аккредитацию российскому журналисту. То есть это закрытая тема, и работать приходится так, как, не знаю, как партизанам, такая партизанская, добывать информацию, как детективам, буквально собирая по клочкам, выстраивая там на большом ватмане, фломастерами рисуя там, объект X, объект Y, какие между ними связи, это реально выглядит именно так, потому что ты не можешь на месте подойти к этим людям и спросить у них то, что тебе интересно, то, что интересно твоим читателям. А наши читатели – это их граждане, то есть они лишают в том числе и собственных граждан этой информации. Но работаем мы в таких условиях, и сейчас, когда началась в том числе специальная военная операция, они почувствовали полную абсолютно безнаказанность, имеется в виду официальные власти этих государств, у них развязались руки фактически, они считают, что сейчас Россия отключена на другие дела, и можно, в принципе, с российским журналистом делать все, что угодно. Если раньше как-то они прикрывались тем, что есть какие-то европейские санкции против Дмитрия Киселева, и за счет этого у нас к вам только экономические претензии. Мы обыскиваем ваши дома, чтобы найти вашу связь с Дмитрием Киселевым, не понимая, что это персональные санкции, это не санкции против агентства России сегодня. Россия сегодня – это юридическое лицо. Поэтому и на него санкции не распространялись на тот момент, когда они устраивали всю эту вакханалию с взломом дверей, с рысканием по шкафам наших людей в Прибалтике. Но тогда они как-то это пытались завуалировать. Сейчас нет, сейчас все напрямую. Сейчас прямо сказано, что вы враги, что вы являетесь сторонниками страны-агрессора, и теперь их уже ничто не ограничивает. Да более того, они подводят под эту законодательную базу. То есть, что все было, простите за такую неакадемическую фразу, такой сленг, но чтобы все было шито-крыто. То есть, чтобы тут не докопаться, ни в какой суд не пойти. У нас есть внутреннее законодательство, имеется в виду европейский суд. Вы уже не пойдете, потому что у нас есть местное законодательство, которое нам позволяет делать с вами все, что угодно. И никто нам по пальцам уже линейкой не ударит из старших товарищей, например, из Брюсселя или из Берлина. У нас Германия, она часто очень любит себя демонстрировать и выставляет в таком свете, как главная защитница вообще свободы слова, бабушка Евросоюза, которая, внукам нерадимым, особенно молодым членам Евросоюза. Напомню, что балтийские страны вступили в европейское сообщество в 2004 году, пытается им указывать их место, что так нельзя, вы уже не в Советском Союзе. Но, тем не менее, эти страны продолжают себя вести так, они же все говорят, что страшные годы Советского Союза, диктатура, тоталитарный режим, но при этом самые худшие практики советского периода они унаследовали и активно ими пользуются, несмотря на то, что официально они этот строй не то что не поддерживают, они его прямо, ненавидят. Но не мешает это им, вести себя в некоторых вещах еще и похуже, чем это было в советское время.
Марат, насколько принятие резолюции Европарламентом, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, противоречит принципам демократии и свободы слова, о которых так громко заявляют в странах Запада?
Резолюции Европарламента, вообще европейские все резолюции, они носят рекомендательный характер абсолютно. То есть они, ну, это красивая такая обертка, на ней можно написать все, что угодно. На ней можно написать, например, что журналистов российских не стоит никуда допускать. А можно написать на ней, что свобода слова является главенствующим фактором в Европейском Союзе. Туда написать можно все, что угодно. Знаете, европейские резолюции – это такой забор, причем забор, на котором может написать любой проходящий мимо. Фактически, это если кто-то из вас или из ваших слушателей помнит мультфильм «Простоквашино», значит, как они писали письмо, да, маме дяди Федора, значит, и вот там Шарик подошел, написал, значит, Матроскин кот подошел, что-то дописал. И вот такая вот получилась европейская резолюция. Вот так-то оно и выглядит. Поэтому я говорю исключительно про Восточную Европу, как являюсь специалистом по этому региону, и про Прибалтику. Для них это Филькина грамота в чистом виде. Они ее, ну, как они ее рассматривают, они над ней могут там посмеяться, не знаю, какой-нибудь официальный ответ дать, даже пожурить в некоторых местах Европейский Союз. То есть оно не обязательно к их исполнению. Это, значит, это первый момент. Второй момент, я очень коротко тоже объясню вашим слушателям, почему так происходит. Они наверняка подумали, как это так. Молодые страны Евросоюза, значит, они указывают или там вообще не обращают внимания на какие-то регулы официальные, как они себе позволяют, они же там живут за счет Евросоюза, это невозможно. Нет, это возможно по одной простой причине, потому что эти страны, они являются официальными представителями, если так можно назвать, Соединенных Штатов Америки в Европе. В Европе, да, они для них, они могут вступить в противоречие с Брюсселем абсолютно запросто, если это будет поддержано Вашингтоном. То есть они не являются... Они не защищают европейские интересы в данном случае. Это четыре страны. Это Латвия, Литва, Эстония и Польша. То есть эти страны, они являются таким особняком. И очень часто это, я думаю, многие из вас знают, о том, во что это выливаются, вот эти противоречия, в том, что там чуть ли не санкции предлагают наложить на ту же Польшу за то, что она проводит конституционную реформу, которая противоречит европейским стандартам. То есть, да, они готовы спорить. Но про ОБСЕ и про то, как они себя вели, например, на сессии ОБСЕ в Варшаве, на которой я присутствовал в 2019 году, когда я выступал и рассказывал не только про свой случай, но и про случай моих коллег там, в Эстонии, и Елены Черышевой в Латвии, Валентина Роженцова, это руководитель «Спутник» Латвии, «Спутник» Эстонии на тот момент, соответственно. И да, они выслушивали, потом просто смеялись. Просто откровенно смеялись. То есть для них это посещение всех этих мероприятий, такая легкая командировка, где можно походить по банкетам, пораздавать друг другу визитки, с кем-то, может быть, даже сфотографироваться, но оно не имеет никаких последствий для них, и тем более критических последствий. То есть, проще говоря, если сказать в двух словах, они никаких регул европейских не боятся, если они твердо решили уничтожить журналистику русскую в своих странах. Это не является шлагбаумом, который их остановит.
Марат, какие советы вы бы дали начинающим журналистам, особенно тем, кто работает в районах вооруженных конфликтов или защищает интересы своей страны в недружественных странах?
Советы – это, конечно, очень такой вопрос, не знаю, даже общий, и потому что конкретные советы можно давать исключительно понимая, в каких условиях конкретный человек находится. Они все индивидуальны абсолютно. Если говорить про горячие точки, то я в них был там буквально пару раз, я не являюсь военным корреспондентом, поэтому тут, я думаю, лучше все-таки в таких ситуациях прислушиваться к мнению профессионалов в этой области, которые помогут вам советами, которые впоследствии сохранят вашу жизнь. А что касается работы в недружественных странах, тут я могу, конечно, дать несколько советов, буквально парочку. Первый совет – это, во-первых, не вступать с собой во внутренние какие-то противоречия. Если вы работаете в этих странах, вы должны гордо нести знамя своего СМИ, своего издания, издательства, и не обращают внимания на то, что о вас пишут в местных СМИ, потому что конкретные журналисты, они всем известны, то есть все знают, ну, журналистское сообщество в странах, оно не такое большое, особенно таких, как там европейские, да, недружественные, имеется в виду, опять же, я подчеркиваю, что я говорю про Восточную Европу, там и население небольшое, и журналисты все знают в лицо, и поэтому часто бывает, что поливают грязью в своих изданиях, а всем не ответишь, и отвечать не нужно. Нужно идти и выполнять свою работу с высоко поднятой головой. Это первый совет. И не сомневаться в том, что ты делаешь все правильно. Не обращать на это внимания. Ну и второй вопрос, самый такой, наверное, важный в плане безопасности. Быть очень аккуратным и быть внимательным даже в те моменты, даже когда у вас выходной день, там, не знаю, суббота, воскресенье или на рабочей неделе, у кого как, у каждого свой график. И не расслабляться, что если вот сейчас ты не выполняешь свои журналистские функции, то ты вроде как и не под прицелом, ты не мишень. Ты выполняешь работу 24/7, ты под прицелом всегда. И есть очень много людей, скажем так, которые напичканы вот этой вот оголтелой русофобской, значит, критикой, этими обвинениями, и они, ну, это нормально, в любом обществе есть психически нездоровые люди. И иногда они пытаются самостоятельно решить вопрос так, как они считают правильным. Они считают, например, нападение на какого-нибудь журналиста российского, это будет правильно. И, ну, что там говорит журналист? Если вы помните, в Польше даже на посла Российской Федерации было совершено нападение, его облили краской или чем там, я уже не помню, в итоге, что там выяснилось, вареньем, ну, неважно, то есть, ну, сегодня они обливают краской, завтра они могут перейти к более радикальным методам, и нужно к этому быть готовым, не нужно в этом плане почивать на лаврах. Если год было все спокойно, 2 года было спокойно, то это может произойти в любой момент, поэтому нужно держать себя в тонусе и быть абсолютно собранным, зная, как реагируют. То есть нужно такие вещи в голове прокручивать, эти сценарии возможные, и готовить модели поведения под возможные такие провокации. Они возможны, они действительно возможны. И сейчас, к сожалению, приходится констатировать, что такие сценарии, они происходят все чаще и чаще.